Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам доехал Владимир Гутюнев, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию, предпринимательству. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Да, добрый день. Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». И стрим в Ютубе у нас тоже запущен. Я прямо сейчас его вижу. Канал «Говорит Москва». Так что включайтесь, смотрите нас, слушайте нас и пишите нам сообщения. Самые дельные я буду обязательно зачитывать. Давайте начнем с итогов вот этого Петербургского международного экономического форума. Вы там были, кстати, или нет?
Да, был, полноценно отработал со 2 по 5. Весьма-весьма интересное мероприятие.
Отработали, в чем заключается ваша отработка? Заключенные какие-то контракты, договоренности, связи? Потому что, судя по всему, там было всем, чем заняться.
Ну, это зависит от того, у кого какие приоритеты. Бизнесу, так, конечно, было очень важно формирование новых контактов и контрактов. Было, конечно, много и формальных подписаний. Те контракты, которые готовились последние несколько месяцев или полгода. Ну, а для представителей экспертного сообщества, депутаты профильные, поскольку форум экономический, наш комитет по экономической политике и промышленности, важнейшая задача – это в качестве экспертов принимать участие в работе различных площадок.
Так.
Они были и отраслевые, были площадки по международной тематике, тоже весьма интересные и очень полярные. Мне удалось посетить и площадку по российско-немецкому сотрудничеству, весьма интересную, по российско-североамериканскому, очень показательную в части трансформации нашего бизнеса и элит.
США или с Канадой?
Ну, вообще, североамериканская платформа предполагала и США, и Канаду, но, разумеется, два пишем, три в уме. Говоря о Северной Америке, в первую очередь мы ориентировались на Соединенные Штаты. В преддверии предстоящей встречи наших президентов было очень важно почувствовать, есть ли у нас резерв. Резерв, как на европейском континенте, когда бизнес-сообщество, работающее или в России, или с Россией, зарубежное, готово оказывать давление на то, чтобы политика была предсказуемой, на собственные правительства, на то, оказывать давление с тем, чтобы было меньше конфликтных придуманных тем.
А что значит оказывать давление? То есть я понимаю, что промышленники американские давят на Байдена, а наши промышленники, простите, давят на Мишустина и Путина?
Вот, к сожалению, если мы посмотрим пленарное, не пленарное, а экспертное заседание, сессию по европейскому континенту, и прежде всего это лидер Европы Германия, то мы видели очень четкий подход различных как структур и объединений, ну, к примеру, Германская внешнеторговая палата, отдельных крупных структур, мы видели о том, что они не просто готовы, они в полный голос говорят о нежелательности экстерриториальных санкций, нежелательности того, что их старшие партнеры вмешиваются в вопросы экономической, технологической, энергетической безопасности, и такой подход не может не радовать. В ситуации же с Соединенными Штатами Америки ситуация кардинально противоположная. Мы видим желание бизнеса российского заигрывать, идти навстречу и давить в какой-то степени на собственное правительство с тем, чтобы как можно меньше было реакции на недружественные шаги, и подход такой, давайте переждем, давайте не будем обострять, давайте посмотрим, ведь это для нас так выгодно, а давайте мы не заметим очередную пощечину, очередной подзатыльник.
Ну, потому что это деньги, это экономика, это налоги, в конце концов, они, наверное, знают, о чем говорят. Другое дело, какая реакция от американского, вот мне интересно, бизнес-сообщества-то была, какую вы реакцию увидели? Про немцев вы сказали, это понятно.
Нет, вы знаете, я думаю, что если бизнес беспринципен, да, и возвращаемся к формулировке Маркса, когда за 100% прибыль капиталист готов убить близкого человека, а это недалеко от истины, то такой бизнес вряд ли должен и может рассчитывать на поддержку государства. Ведь когда наступают пандемийные времена, и бизнес приходит с просьбой о помощи, в том числе и экономической, нужно тогда очень хорошо ненационализированной элите понимать, где он должен просить эту помощь. И мне кажется, что высказывания очень важных, авторитетных и значимых людей о необходимости национализации элит и деофшоризации экономики является очень хорошим сигналом. Вот здесь мы, к сожалению, видим, что американский бизнес готов к гораздо большим шагам к артикуляции перед собственным правительством необходимости нормализации отношений, так, чем российский бизнес, который должен это отстаивать.
Российский бизнес. Интересно. Ну, то есть, я правильно понимаю, что торговать можно только и устанавливать экономические связи нужно только с тем, кто к нам каким-то образом дружественно относится?
Нет. Конечно же, нет. Мы торговать должны со всеми, но вопрос в другом. Ну, давайте мы интерполируем ситуацию на то, что было у нас, допустим, по поставкам судовых двигателей для гражданского флота, когда в один прекрасный день, без объявления причин, контракты были аннулированы. По композитным материалам для МС-21, для «Черного крыла», когда японцы и американцы отказались поставлять, и мы на 2 года вынуждены были сдвинуть сроки ввода в эксплуатацию производства МС-21 вправо. Речь идет о надежном партнере.
Вот. Но на них давило правительство,
очевидно. Если раньше мы в первую очередь рассматривали соотношение цены и качества продукции, так, то теперь определяющим является третий фактор – надежность поставщика. Если поставщик очень гибкий, подвижный и ненадежный, это история одна. Если же он такой, к примеру, как Турция, член НАТО, который все равно настоял на том, что установки С-400, несмотря на давление, подписанные к покупке, будут куплены и поставлены на боевое дежурство. Это случилось. Мы видим, что есть определенный экономический и политический суверенитет у Германии, которая жестко настаивает на необходимости учета национальных интересов в области энергетической безопасности, и мы видим, что шанс достройки «Северного потока-2» имеет место. Но есть другие страны, которые регулярно не просто стреляют себе в ногу, а бьются головой об стену, такие как Болгария, которая, к примеру, отказалась от строительства атомного энергоблока, которая отказалась от того, что маршрут Южного потока будет проходить через ее территорию, и она становилась бы хабом энергетическим. Она от этого отказывается.
Товарооборот.
Мы видим Чехию, да, которая, имея большие дружественные отношения и в области станкостроения, в ряде других направлений, проводит весьма и весьма аномальную политику.
Товарооборот России с Украиной за 2020 год, скажите мне, какой?
России и кого?
И Украины.
Ну, я вам не скажу, но он, в общем-то, не маленький. Мне кажется, он в районе 6 миллиардов.
А я вам скажу, товарооборот России с Украиной составил более почти 10 миллиардов долларов.
Товарооборот или товарооборот. Экспорт России?
Далее, экспорт России на Украину 2020 год 6 с лишним.
Да, 6, да.
Импорт России из Украины, с Украины, прошу прощения, да. 3, ну, 3,5, грубо говоря. Там сальдо идет от доли Украины, доли в экспорте, доли в импорте. Я к чему веду? Казалось бы, это самое жесткое сейчас противостояние, которое мы наблюдаем. Но при этом это не мешает и нам с ними торговать, и им с нами торговать. В чем проблема? Почему вы так акцентируетесь на том, что, ах, боже мой, какие, значит, вот эти вот не совсем понятные и негибкие поставщики оставили нас без композита, но мы при этом американцам продолжаем выполнять контракты по РД-180, продолжаем. Мы им продолжаем поставлять и делаем рекорды по поставкам нефти к ним туда, потому что они ввели нефтяную эмбарго против Венесуэлы. Продолжаем. Мы им поставляем «Титан» для «Боинга», для компании «Боинга». Да, ну, поставляем.
А в чем вы противоречие, видите? Я говорю о другом. Меня удивило.
Потому что на них давит их правительство. Подождите,
подход российского бизнеса к артикуляции тех проблем, которые есть. Если российский бизнес по направлению Европы достаточно убедителен по отношению к своим контрагентам, и они говорят, да, мы понимаем, что здесь несправедливо, нас интересуют российские рынки, и мы будем работать с нашим правительством.
А, вы про артикуляцию говорите.
Так. Другое дело, когда на нашей площадке российский бизнес, завязанный во взаимоотношении с Соединенными Штатами Америки, демонстрирует абсолютную аполитичность, тем не менее, рассчитывая на то, что те риски повышенные, которые он несет, работая с компаниями Соединенных Штатов Америки, будет в какой-то степени компенсировать государство. Мне кажется, что это весьма странная политика. А что касается вот ваших высказанных мыслей о том, что торговать надо со всеми, ну, наверное, нужно торговать, исходя не только из экономических, но и национальных интересов. Но самое главное, чтобы мы были уверены, что наш партнер, наш торговый контрагент не будет иметь возможности нанести нам ущерб. И если речь идет о поставках нефти, металлов, золота, каких-то биржевых товаров, то нет никакой опасности, это универсальный товар, который и мы можем продать в любом месте, и наш контрагент может купить в любом месте. Это сугубо рыночная позиция.
Да, но мы торгуем, исходя из национальных интересов, именно поэтому мы Турции поставили С-400 экспортного варианта. Ну, мы поставили не то вооружение, которое стоит у нас.
Нет, ну, во-первых, это неправильно артикулировать, что мы поставили Турции не то, что стоит у нас. Мы всем странам за рубеж поставляем, независимо, будет ли это страна-партнер или страна-не-партнер, мы поставляем все с литерой «Э». Экспортный вариант.
Да,
и все так делают. И американцы, и израильтяне. Это обычная нормальная практика.
Вот смотрите, Юра Ковенков говорит, бизнес консервативен, бизнес не интересует демократические реформы, но не все политики консервативны. Есть политические силы, заинтересованные в демократизации государств. Они занимаются неким воспитанием. А когда бизнес свободен от политики, это, по идее, если он может быть, давайте так, свободен от политики, это, конечно, идеальный вариант. Но почему компания Allseas ушла? Потому что ей просто пригрозили американцы, что против них ведут санкции. И тогда мы вспомнили, о боже мой, у нас в Владивостоке стоял академик Чверский, давайте его через год пригоним и, соответственно, достроим трубу. Речь идет об уязвимости. Американцы вводили санкции на уязвимые для нас отрасли. Но это же и наша тоже была проблема, согласитесь.
А в чем тут наша проблема?
В том, что мы, например, композит не развивали. Слушайте, мы не выпускали.
Вот, во всем мире существует специализация. И крайне мало стран, а я вообще не знаю стран, которые бы выпускали сложный финальный продукт, да, без кооперации. Загонять себя в некую такую парадигму, когда мы должны импортозаместить все, это значит сделать экономику неэффективной.
А вы слышали про сухой суперджет, который полностью импортозаместить хотят?
Я не слышал такой идеи. Я абсолютно не слышал такой идеи, что полностью импортозаместить, но значительно увеличить долю отечественного производства, ну, это хорошая, благая идея. Смотрите, чем завершается или развивается, в какой парадигме ситуация с Белавия, когда американцы говорят, а мы не будем обслуживать эти самолеты. Где здесь международное право? Где оно? Я его, честно говоря, не вижу.
Могут это
и
сделать.
Вы говорите о том, что кто-то из наших радиослушателей всерьез обсуждает вопрос, что есть те страны, которые могут учить демократии. Но после последних выборов,
Соединенные Штаты Америки, конечно.
Выборов президента Соединенных Штатов Америки, я думаю, они вообще ни о чем а тем более о демократии, говорить не могут. Большей вакханалии, которая была на выборах...
Это политическая история. Давайте, Владимир Владимирович, давайте оставим это политологам, пожалуйста. Мы
вас же
пригласили
сами на это
как...
вывели.
Нет, я вас вывела в контексте экономики исключительно, а не то, чтобы обсудить блокировку Дональда Трампа в Твиттере.
Вот в контексте конкретной экономики я говорю о том, что нам как никогда сегодня необходимо наряду с критерием цены и качества учитывать критерии надежного поставщика.
Мир
и поэтому,
меняется.
Если у нас есть альтернативы приобрести станки в Чехии или в Южной Корее или Китае, я буду голосовать, конечно же, за Китай. Хотя у меня в Чехии очень много друзей. Мы регулярно приезжали на выставки в Брно, производителей станкостроительной продукции. И с их союзом машиностроителей, председателем ЧАПИКом у меня прекрасные там личные отношения.
А вы уверены
отношения.
В Китае? На 100 лет вперед?
А вы уверены в своих близких на 100%?
Нет, поэтому я за
брачный контракт. Вы в близких
не
уверены, а я должен
конечно.
Быть уверен в Китае.
Нет, вы говорите, поэтому я выступаю за Китай, но не выступаю за Чехию в качестве поставщика.
Вы знаете, я неплохо учил историю в школе. Вот люди, которые чуть более молодые, может быть, не столь глубоко. И я помню чешские экспедиционные корпусы. Я помню, и мне моя мама рассказывала о оккупантах-румынах, которые расстреливали наших военнопленных в сальском концлагере.
Так.
Понимаете, я не помню китайцев, которые устраивали походы в 17, 18, 19 годах.
Слушайте, немецкие инженеры нам тоже помогали промышленность поднимать в 30-е годы.
Да. Замечательно.
А потом получилось то, что получилось.
Вы знаете, у меня была замечательная возможность на полях форума на несколько часов съездить к своему другу. Он почтенных лет, бывший профессор одного из санкт-петербургских университетов, который живет в районе области. Царского села, да, и я посмотрел, что было на месте Павловского дворца, да, после того, как фашистские солдаты, причем не только немцы, но и испанская голубая дивизия.
Так.
Поэтому, да, мы сотрудничаем.
Мы сотрудничаем с немцами сейчас, вы сами привели в пример. Но при этом 70 лет назад было. Потому что история меняется. И поэтому я у вас спрашиваю, а мы настолько уверены в Китае? А мы настолько уверены, что со Штатами нам не по пути, поэтому нам нужно ставить какие-то еще дополнительные критерии? Мне так кажется, речь идет о каких-то контрактах, может быть, пересмотре условий поставок.
Я уверен, что в условиях определенной технологической зависимости по ряду оборудования, да, к примеру, мы должны из нескольких партнеров выбирать тех, которые на данный момент нам представляются наиболее надежными.
Мне кажется, выгодно.
И выбирая между, допустим, немцами и чехами, я выберу немцев, лично я. Выбирая между китайцами и американцами, я выберу китайцев.
Сейчас.
Сейчас. Ну, а зачем, мы же говорим о сейчас, зачем нам говорить о завтрашнем дне?
А с американцами нам... насколько наши экономики переплетены, давайте так.
Наши экономики переплетены не сильно. И общий объем товарооборота у нас около 23 миллиардов долларов. Причем, в отличие от Украины, у нас отрицательное сальдо.
Так.
У нас чуть менее 11 миллиардов. У американцев объемы поставок в Россию около 13 миллиардов. Но я должен заметить, что после введения санкций, когда вся Европа просела в части товарооборота с Россией, американцы даже несколько нарастили. Если мы сравним 2020 год к 2021 квартал к кварталу, мы увидим, что объемы примерно такие же, а вот 2020 к 2019 мы немножечко просели. Но опять эти колебания носят очень конъюнктурный характер, и основные объемы наших поставок приходятся на минеральное сырье, на драгоценные металлы.
Ну да.
Да, в общем-то, это те группы товаров, которые не являются критическими. То же самое американцы, имея ряд чувствительных позиций, которые мы поставляем в Соединенные Штаты Америки...
Они туда не накладывают санкции.
Они не накладывают. А зачем накладывать? Очень рациональные ребята. Они в случае, если мы прекратим поставлять. Вот вы говорили, РД-180.
Уже сейчас прекращают они, да, это последний контракт.
Ну, это прекращают они покупку, а не мы поставку. Это две большие разницы, Евгения. Одно дело, если бы в ответ на санкции мы сказали бы, а теперь мы ракетные двигатели вам не поставляем. Ну, например. Это мы прекратили.
Так.
А так они просто прекращают закупку, и я считаю, что, в принципе, здесь было очень правильное, логичное решение поставлять довольно старые двигатели до тех пор, пока их покупают. Для американцев только технологически было сложно их воспроизвести.
Пока они не свой
что
двигатель
касается,
да, не построили.
Что касается производства ВСПО «Ависма», то здесь ситуация несколько другая. Мы поставляем примерно 40% титановой продукции, причем обработанной на «Боинг». Но мы не обладаем сверхуникальными компетенциями. У нас действительно замечательный продукт. Да. Он конкурентоспособен и по качеству, и по цене. Это были довольно большие инвестиции в свое время. Это 15-20 лет назад, и они продолжались. То есть привлеченные инвестиции довольно существенные. И если мы прекратим его поставлять, мы, конечно, нанесли бы серьезный ущерб, но который был бы достаточно быстро преодолен, и мы для себя утратили бы этот рынок. Поэтому я считаю, что сдержанная политика, реализуемая нашим президентом, когда не на каждый удар мы отвечаем симметричным ударом, а порой асимметричным. Ну, допустим, мы меняем корзину Фонда национального благосостояния, снижая или практически отказываясь от доллара. Да?
В я пользу понимаю, золота, да.
Я понимаю, что ну, здесь не только в пользу золота, и в пользу юаня, в пользу других резервных валют. Евро увеличиваем на 5%, если я не ошибаюсь, с 35 до 40%. Вот. Но речь идет о другом. Мы стараемся сохранить рынки наших поставок, это очень важно. С другой стороны, мы стараемся при неизбежных закупках тех или иных комплектующих ориентироваться на те страны, которые, как нам кажется, сегодня более предсказуемы и более надежны.
Кажется, на основании чего мы делаем такие выводы?
Вот ну, нам кажется, во-первых, в основном выбор делает бизнес. У нас же не государство закупает. То есть, если есть отечественный, там, я не знаю, там, собственник большого предприятия, неважно, металлургического ли, машиностроительного ли, и он в рамках технической модернизации закупает новую производственную линейку, где часть станков, допустим, приходит там, из Италии, часть станков приходит там, из там, Швейцарии, из Китая, глядя на чешские станки, да, которые традиционно были хорошего качества и не очень дорогие по цене, он теперь задумывается и говорит, а не случится ли завтра, что из производственной цепочки, из там, 15 или 20 станков в технологическом процессе, вот эти два чешских станка не будут поставлены. Не купить ли мне лучше южнокорейский, который на 5%, на 10% дороже и на 5% качественнее?
Нет, конечно. Он перестанет покупать у чехов только когда будет принято решение о том, что вводятся там или санкции, или
еще
что-то.
Ничего подобного. Абсолютно с вами, Евгений, не согласен. Дело в том, что бизнес просчитывает эти риски. Более того, ведь он в страховых компаниях страхует эти риски, и тарифы тоже меняются, учитывая политический контекст. И в этом случае именно бизнес принимает решение. Вы видели много государственных решений о запрете торговли с той или иной страной? Я не видел. Где у нас есть запрет покупать, я не знаю, чешское, немецкое или американское оборудование? Риски несет бизнес, конкретный бизнесмен. И поэтому здесь явочным порядком будет изменяться приоритизация закупок того или иного ответственного оборудования в тех или иных странах. Поэтому будут выбирать в роли партнеров, да, или тех, кто поставляет комплектующие, именно те страны, которые проводят сдержанную, рациональную политику.
Да, но в данном случае, если принимать опять вот этот пример, приводить с композитов для МС-21, да, там в чем была проблема? Когда французы, японцы, американцы отказали, у китайцев был свой композит, но им не пользовалась компания, потому что это был композит не надлежащего качества. И пришлось еще истребовать какие-то миллиарды, по-моему, 4 миллиарда рублей требовали с бюджета, просили разработчики, требовали год отсрочки, поэтому этот самолет до сих пор на крыло не поставлен.
Я глубоко впечатлен вашими познаниями. В части...
Дьявол кроется в деталях.
Аэрокомпозита и прочего. Ну, во-первых, там стояли и стоят станки испанские по выкладке, да, которые сейчас успешно заменяют наши производители. В частности, я знаю конкретные вузы, которые разрабатывают кто-то аналитику, кто-то программное обеспечение, кто-то сами выкладочные машины. И здесь мы уходим на полное импортозамещение.
Короче говоря, с американским бизнесом, да, у нас 30 секунд до середины, чтобы эту тему закрыть. С американским бизнесом вы надеетесь на то, что его будет как можно меньше в Российской Федерации? Или все-таки политические реалии таковы, что, может быть, что-то изменится, и американцев, американского российского сотрудничества будет больше в экономике, я имею в виду, выгодного нам?
Я не являюсь апологетом пристрастного отношения к какой-либо стране. Если американский бизнес готов работать, welcome. Если он нестабилен и играет в политику, то в этом случае наш бизнес, скорее всего, не государство, а именно бизнес, будет принимать решения в свою личную корыстную пользу.
А Владимир Гусенев с нами, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Потом поговорим про рост цен на металлы, поговорим про предстоящую встречу Путина и Байдена. И, конечно, применительно именно к экономике этот аспект нас интересует. Новости потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Владимир Гутенев с нами. Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Тут вопрос, кстати, из стрима. Канал «Говорит Москва» в Ютубе. От слушателя. Так, сейчас, секунду. Что сделал Комитет по промышленности Госдумы для исполнения обещанного Владимиром Путиным, значит, создания новых рабочих мест? Вот.
Вы знаете, можно много перечислить, но я приведу самый яркий закон, который был принят. Это закон о квотировании. Это речь идет о том, что в рамках конкурсных процедур, когда различные там, госорганы, квазигосорганы закупают продукцию с тендеров. Так вот, если существует российский продукт, то в конкурсе зарубежный продукт участие принимать не может. Это сделано для того, чтобы высокотехнологичные предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые в рамках диверсификации, то есть перехода на гражданскую продукцию, начинают выпускать сложный какой-то продукт, зарубежные компании, пользуясь демпингом ли продукции, навязыванием через прописывание в разработанных проектах продукции с завышенными какими-то характеристиками, пытаются не пустить, да, отечественного производителя. Только в рамках нацпроектов, по оценке экспертов, Юрий Иванович Борисов приводил эту цифру, 1,4 триллиона рублей останутся на российском рынке. То есть эти деньги, которые останутся в российской экономике, конечно же, будут стимулировать создание новых рабочих мест, причем высокотехнологичных. И таких примеров очень много. Ну, возьмите обнуление НДС для производителей программного обеспечения. Замечательная история. Возьмите классный пример, он сработал один раз, это субсидирование при закупке отечественной продукции. Раньше это касалось сельхозмашин. Был такой закон 1432, по которому, если отечественный аграрий приобретает отечественные комбайны, ну, условно, там, Россельмашевские там, или какие-то другие, ему компенсировали, ну, в разное время разный процент, от 15 до 25%. Сейчас эта практика распространяется на станкостроение с целью максимально быстро его восстановить. То есть, если сейчас приобретается станки, станкостроение. Ну,
да. Восстановить станкостроение, да, отечественное станкостроение, потерянное в 90-е годы.
Ну, которое очень сильно сократилось, да, объемы производства. Если раньше мы были одним из крупнейших экспортеров в мире, то сейчас, конечно же, у нас таких позиций нет. И вот если это финальная продукция, то 25% субсидируется от стоимости оборудования. Если это отдельные комплектующие, то тогда 30%. Такие меры тоже стимулируют развитие новых производств, создания новых рабочих мест с высокой добавленной стоимостью. Я считаю, что процесс идет достаточно неплохо.
Бизнес всегда противится политическому вмешательству, говорит Роман Штутгарт. Так, чехи сделают то, что им скажут из-за океана, говорит Владимир. А по поводу давайте металлов. Вот господин Мордашов оценил сроки снижения цен на металл. Они могут упасть уже к концу этого года. Повышение стоимости металла в мире бизнесмен связал с восстановлением экономики после коронакризиса. Ну, то есть сейчас все повышение сводится сначала к пандемии, теперь к восстановлению экономики после коронавируса. Вам кажется, это естественный какой-то процесс, то, что с ценами сейчас происходит?
Евгения, вы затронули важнейшую тему, крайне важную тему, я не знаю, интуитивно или глубоко проанализировав то, что происходит.
Я просто знаю, какие темы вы любите.
Да эту тему мы как раз не любим, потому что все производители, начиная от транспортного машиностроения, это локомотивы, вагоны, заканчивая судостроением, я уже не говорю о строителях, поскольку огромные инфраструктурные проекты, которые идут на территориях, это строительство мостовых переходов через реки, да, все это очень металлоемкая история.
Так.
И если бюджет согласовал определенную стоимость, а цены на металл выросли на 40, 50, 70, а на некоторые виды до 120%, это говорит о том, что объекты в срок достроены не будут, потому что главгосэкспертиза, утверждение новых цен и прочие вещи сдвинут сроки, и мы будем иметь недострой, во-первых, затраты на замораживание и консервацию объектов, а во-вторых, вложенные на 90-95% от общей цены деньги не будут начинать работать. Поэтому цены на металл – это крайне острый и важный вопрос, который нужно было решать. И я считаю, как в свое время правительство недоработало с ценами на социально значимые продукты питания, и Дума вынуждена была принимать закон, который обязал реагировать, и каким-то образом этот всплеск удалось погасить.
Какой всплеск удалось? А вы знаете, сколько теперь стоит масло, слушайте, которое стоило 70 рублей?
Вы считаете, 109. Что я не хожу в магазины?
Но... Нет, хожу, ходите обязательно. Я не знаю, правда, в какие, но ходите.
Мы не будем делать рекламу, но я вхожу в те же магазины, в которые ходите вы, поверьте мне. Вот.
А, и, я просто люблю хороший магазин. Ну ладно.
Любите ходить, это две большие разницы.
Вы знаете, просто сколько стало стоить подсолнечное масло, которое стоило 70 рублей?
Я сейчас говорю как бы о том, что в вопросе металлов мы сталкиваемся с проблемой, о том, в том качестве, как говорил президент, о деофшоризации экономики. Если бы деньги, которые необоснованно, на мой взгляд, заработали металлурги, хотя они всячески апеллируют к тому, что да, действительно, пандемия вызвала спад цен. И зачем равняться на цены 2020 года, потому что был 2018-2019 год, когда цены были выше, и порой гораздо выше, чем в 20-м.
Ну, потому что никто ничего не использовал,
но
да.
Но на самом деле, даже если мы берем за базу там 18-19 год, рост довольно существенный.
Угу.
Но основная проблема заключается в том, что абсолютное большинство крупных сырьевых компаний России имеют центр прибыли в офшорных зонах. Если бы та не вполне заработанная прибыль, которая ориентировалась на международные цены, хотя за рубежом цены на российский металл порой ниже, чем у нас в стране, хотя должно быть наоборот. Так если бы вот эти деньги, которые заработали металлурги, подвергались бы отечественному налогообложению, они выводились в офшорные зоны, и вкладывались в отечественную экономику, ситуация была бы не настолько остра.
Но кто-то им позволил облагаться, осуществлять налогообложение в офшорных зонах?
Докладываю вам, что мы за последний год с подачи Минфина в Госдуме приняли ряд изменений в соглашении об избежании двойного налогообложения. Это как раз офшорные зоны, да. Это и Кипр,
Нидерланды,
к сожалению, отказались пересматривать, и мы с ними расторгли соглашение со всеми остальными тремя субъектами, которые обеспечивают 70% аккумулирования вот таких налоговых платежей, уже произошел пересмотр. То есть процент поднялся до 15%, Нидерланды не согласились, с ними расторгнуто. Меня в этой части огорчает другое. Огорчает то, что наш бизнес приходит к идее деофшоризации, к сожалению, в двух случаях. Первый случай, когда оказывается серьезное политическое и экономическое давление.
Чемизов об этом как раз говорил,
что способствует Чемизов национализации элит. И о национализации элит, и деофшоризации экономики. Вот знаете, когда национализация элит происходит потому, что или правительство там, или Госдума инициировало изменения в закон, по которому запрещается госслужащим иметь банковские счета за рубежом, это такая национализация принудительная.
Ну как, люди ищут, где выгоднее.
То же самое, когда наш предприниматель, обладая активами за рубежом, сталкивается с крайне негативным подходом, дискриминационным подходом к себе и к своему бизнесу, в ряде стран, в той же нейтральной Швейцарии, вы знаете, огромная проблема даже просто будет нашему предпринимателю счет открыть. То есть дискриминация очень серьезная. То это национализация и деофшоризация принудительные. Мне очень не хотелось бы, чтобы повторился сценарий, как вы помните, несколько лет назад, который был реализован на Кипре, когда наш бизнес потерял очень и очень большие деньги.
Так
вот, возвращаясь к металлу, мы действительно испытываем большую тревогу, и несколько дней назад мною было направлено на Юрия Ивановича Борисова депутатское письмо с перечнем конкретных мер, которые, на мой взгляд, должны экономическими стимулами, не политическими решениями, именно экономическими стимулами понудить металлургов к тому, чтобы ценообразование на территории России было несколько трансформировано. Я считаю, что по целому ряду позиций необходимо рассмотреть целесообразность возврата НДС. Я считаю, что по целому ряду позиций экспорта металлолома необходимо вводить определенные ограничения. Ну и целый ряд других конкретных предложений, которые были сформированы экспертными советами Госдумы по различным отраслям.
Есть такое мнение, что один из важнейших факторов увеличения цен, инфляции и так далее, это работа монополий. Потому что вот даже я читаю по статистике, стоимость электроэнергии для 70% российских промышленных предприятий обогнала США, практически догнала стоимость электроэнергии в Германии. То есть вы говорите, вы посылаете вице-премьеру Юрию Борисову, значит, перечень мер по тому, как, не знаю, охладить аппетиты, может быть, металлургов, но мы понимаем, что металлурги не только от собственной жадности, а, возможно, вообще не от собственной жадности к этому приходят, а монополии. А кто с ними будет работать?
И с металлургами, и с монополиями, естественными, должны работать или профильные министерства, в частности, с металлургами.
Чуть поближе микрофон, пожалуйста.
С металлургами Минпромторг. Вот, но, в принципе, это федеральная антимонопольная служба, которая должна бороться с картельным сговором.
А вы видите,
и я считаю, ну, на отдельных направлениях весьма успешная борьба. Но я считаю, что должен быть реализован принцип, я о нем неоднократно говорил, если речь идет о тарифах естественных монополий должен быть подход инфляция минус. То есть, если, допустим, у нас инфляция 4%, то мультипликатор должен быть, ну, точнее, компенсация рост цен для естественных монополий 4 минус хотя бы 0,25, 0,5. То есть, она должна быть не более там 3,5%.
А потом они пойдут просить у господина Мишустина
это
денег.
Это должно быть на законодательном уровне. А вот что касается социальных пособий, самых разнообразных, там, выплат, я считаю, должно быть инфляция плюс. Плюс хотя бы там 0,5%, плюс процент. То есть, если минимальная зарплата, условно говоря, там 100 рублей, а инфляция 5%, то нужно добавлять хотя бы 5,5% или 6, чуть-чуть больше. Вот до тех пор, пока мы будем позволять допускать индивидуальные решения в пользу тех или иных монополистов, пытаясь за счет тарифов компенсировать различные проекты, в том числе инфраструктурные проекты, то мы будем сталкиваться с рисками перекосов и деформации всего ландшафта экономических законов, в которых мы живем. Мне кажется, что нам следовало бы больше выходить в проекты концессионных соглашений, когда взаимодействие власти, неважно, региональной ли, федеральной ли, субъектовой и бизнеса, будет позволять за счет привлеченных ресурсов или заемных ресурсов, то есть или занимают в банках, или, что правильнее, инвестор большую часть привлекает сам, затем впоследствии за счет тарифа окупать эти вложения. Мы видим, что у нас появились неплохие платные дороги. Ничем не хуже по качеству европейских, которые...
Дорого все равно, сделано-то дорого.
Вы знаете, на самом деле гораздо дороже, когда ты стоишь в пробках, другой расход бензина, когда машины в пробках дымят, и экология получает довольно существенную эмиссию выхлопных газов, что неблагоприятно сказывается на здоровье. И если мы взвесим все негативные или позитивные факторы, то мы увидим, что заплатив, я не знаю, там 100 или 200 рублей, и ты, выгодав время, затраты бензина, амортизацию автомобиля и улучшение экологии.
Может быть, просто дорожную сеть улучшать, а не делать так, что есть у тебя узкоколейка и есть платная дорога. Конечно же, цены там будут довольно высокие. Плюс мы не отметаем вещи. Вы сказали про частное государственное партнерство, а кумовство и коррупция. Ну, простите, это тоже заложено в строительство этой дороги.
Так вот, если мы говорим о бизнесе, то бизнес сам у себя воровать не захочет. Если он и инвестор, да, основной инвестор, и ему за счет тарифа нужно максимально быстро окупить. Конечно. А для того, чтобы привлечь ресурсы, ему нужно показать эффективность и быстрый срок окупаемости. Чем меньше государство будет участвовать деньгами, тем меньше будет коррупции. Мне кажется, это очевидно.
Государство меньше будет участвовать.
Чем меньше будет государство участвовать в финансировании, конечно, когда это за бюджетный счет, тогда и возникает желание или асфальт сделать потоньше, или дорогу поуже, и немножечко отгрызть для личного счастья.
Просто чтобы, опять же, государственно-частное партнерство подразумевает наличие чиновника, который, как вы понимаете, может указать и смету, и условия поставить. И так далее.
Ну, я думаю, что вы не совсем правы. Во-первых, один чиновник ничего не решит. Во-вторых, он довольно серьезно напуган. Не секрет, что сейчас на весьма и весьма значимые, как нам кажется, должности. Вот в некоторых регионах попробуйте найти желающего пойти работать министром субъектового правительства.
Зарплаты, если у него есть крыша, он пойдет.
Слушайте, эти крыши так быстро могут прохудиться все.
Он и за люди, это время заработает таких... свой миллиончик, ну, отсидит немножечко, потом выйдет.
Ну, я думаю, это несерьезный разговор. И действительно, существует проблема. Я считаю, это большая проблема, когда на должности в субъектах весьма высокие люди, компетентные, не хотят идти. Да. Это раз. И вторая проблема – введенные ограничения для депутатов муниципалитетов, районов, очень серьезные, приводят к тому, что, а это же бесплатная работа, что те люди, которые действительно были бы ценны, которые были бы ценны, они не хотят сковывать себя ограничениями в части бизнеса, в части возможности, я не знаю, иметь, я не знаю, там, в Белоруссии какой-то домик, там, или, я не знаю, там, на какой-то, где? Не бог весть какой территории. И мы, как раз затягивая и закручивая гайки, должны не сорвать в этом плане резьбу. Я считаю, что для депутатов муниципалитетов, районных властей нельзя устанавливать сверхжесткие требования, потому что они свои не имеют возможности своими решениями значительно влиять на экономику. И также мы не должны избыточно замордовать региональных чиновников, чтобы люди талантливые, которые могут себя реализовать в бизнесе, в реальную власть субъектовую не пришли. Нам важно, чтобы туда приходили люди, состоявшиеся в бизнесе, которые были бы готовы за нормальную зарплату, я не говорю большую зарплату.
А что это вы не говорите про большую зарплату? Людям хочется денег. Это нормально?
Вы знаете, денег хочется, наверное, всем, но с теми рисками, которые сейчас есть, с той ответственностью, которая существует, очень часто работа руководящая на региональном уровне непривлекательна для тех людей, которые могут себя реализовать в бизнес-проектах.
Мне понравился ваш тезис по поводу того, что лучше не стоять в пробке, а заплатить 100-200 рублей. Но тут вас уже люди поправляют, что дороги стоят и 400, и 500 рублей. Вот. Но проблема же еще в том. Проблема, знаете, как, что было первое, курица или яйцо? Что было первое, освоение территории или строительство инфраструктуры? Это же, правда, мы, получается, ну, довольно серьезные рамки для себя самих выстраиваем, когда мы говорим, вот у нас есть узкоколейка, построенная еще при Сталине, ну, хорошо, давайте сюда платную дорогу пустим. Но у нас, в принципе, не очень развитая дорожная сеть. В этом же, наверное, проблема.
Проблема в том, что нас очень мало. Если вы посмотрите страны, где инфраструктура весьма неплоха, да, то вы увидите, что там абсолютно иная плотность населения. И мы крайне малочисленны для столь огромной страны. Нас должно быть там 300, 350, 400 миллионов. И мне кажется, что вот политика, направленная там, с помощью ли материнского капитала, различных субсидий, вот вы помните, в рамках последнего апрельского послания Федеральному собранию президент целый ряд инициатив озвучил о различных субсидиях, выплатах, попытка стимулировать прирост населения, причем за счет... 10
тысячами рублей?
Там 10 тысяч к
сбору портфеля. О, это меняет дело.
Нет, нет.
Один раз. Не ежегодно, один раз.
Ну, вы выступаете за или против такой инициативы? Я за. Ну и слава богу, я думаю, люди очень порадуются.
Тактически это, наверное, хорошо, перед выборами особенно, мы понимаем. Но это же нерегулярная история. Вы говорите про стимулы, я вам говорю про инфраструктуру. Вы, по вашим словам, я делаю вывод. Вы сначала родите, у вас должно быть 300 миллионов, а тогда, может быть, мы вам дорогу построим. Такая логика, что ли?
Нет, логика такая, что это естественный процесс, который должен быть постепенным.
Так.
И я считаю, что важнейшая задача – это перераспределить бюджет в пользу регионов. Мне кажется, интересно, что у нас складывается весьма несправедливая ситуация, когда регионов-доноров, ну, около или меньше 10. Так быть не может. И только лишь субсидии из бюджета позволяют
держаться
регионам
на плаву,
быть
да.
бездефицитным.
Но вы революционные идеи
предлагаете. Да, да нет, это не революционные. Председатель парламента Вячеслав Ильич Володин неоднократно на отчетах правительства говорил о необходимости изменить структуру бюджета в части региональных доходов.
Угу.
Мы видим, что есть регионы, которые или обладают избыточными сырьевыми, ну, богатыми сырьевыми ресурсами, живут неплохо. Мы видим, что есть ряд регионов, прежде всего, это Москва и Санкт-Петербург, где зарегистрированы крупнейшие компании, которые именно там платят налоги.
Угу.
И несмотря на то, что я живу в Москве, и меня, конечно же, радует, как хорошеет Москва, как зеленые скверы, хорошие дороги, все, в общем-то, замечательно, там покрашенные фасады, но, видя регионы, я понимаю, что необходимо более справедливо выстраивать систему. То есть, но... я считаю, что перекосы, они...
А мы как раз же понимаем, почему была централизация как раз денежная-то проведена.
Почему?
Насколько я понимаю, был один из тезисов высказанных, что не надо давать слишком много денег регионам, потому что они становятся, ну, скажем так, не очень управляемые с центра. Вот в чем дело.
Не могу согласиться. Я думаю, что централизация бюджетов была проведена тогда, когда начинался и продолжался парад суверенитетов. И очень часто местечковый такой князек, вот губернатор,
феодализм.
Ну, такой злодей, мог своим волевым решением принимать не самые лучшие варианты, и коррупция, в общем-то, была достаточно на высоком уровне. С тех пор очень многое изменилось, и платежная дисциплина стала чрезвычайно высокой, и я считаю, в этих условиях мы должны держать не на сухом пайке регионы, а давать возможность выбирать приоритеты и поддерживать специализацию того или иного региона централизованным финансированием именно региональным. Развивать какие-то свои программы, потому что если губернатор находится в некой общей парадигме, ну, давайте тогда сделаем просто институт казначейства, просто доводить федеральные ресурсы для выполнения тех обязательных платежей, неважно, бюджетникам ли, выполнение каких-то нормативов. Поэтому я абсолютно уверен, что улучшение инфраструктуры – крайне важная задача. Инфраструктура должна связывать страну, но здесь должен быть некий рациональный подход. Подход, чтобы не было избыточных, вот как в промышленности есть, избыточные производственные мощности. То есть стояли большие корпуса заводов, да, там работало 20 тысяч человек. Угу. Сейчас работает 2 тысячи человек, но которые за счет высокопроизводительных станков, многокоординатных обрабатывающих центров, автоматизации, выпускают порой даже больше продукции. Но компактность производства стала другой. И вот эти избыточные производственные мощности очень часто давят с точки зрения затрат, не только налогов, отапливать, освещать. И порой гринфилд-проекты, когда в чистом поле строится новый корпус, именно под эти задачи с утилизацией старых, является правильной задачей. Да. В инфраструктуре то же самое. Нужно пересмотреть, исходя из потребностей сегодняшнего и завтрашнего дня, ту систему территориального распределения инфраструктуры, которая нам досталась в наследство.
Да, но только здесь основная проблема такая, что отсутствие дорог и отсутствие, значит, доступа свободного к каким-то благам социальным, оно формирует желание у людей уехать из этого
приведите
региона.
Пример.
Ну, хорошо, Воркута. Вы видели, например, сколько людей оттуда уезжают?
Ну, такие города, они, как правило, переходят в значительной степени на вахтовый метод, и в этом, может быть, есть какой-то смысл, даже не с точки зрения экономики, как здоровье людей. Я думаю, те тяжелые и депрессивные состояния, когда полярную ночь ты находишься в весьма и весьма сложных условиях, я думаю, что здесь для здоровья членов семей, детей, которые работают, это тоже не лучший вариант.
Владимир Гусенев был с нами, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию, предпринимательству. Владимир Владимирович, спасибо.
Спасибо вам
большое. Ждем вас снова. Далее новости, потом Юрий Будкин, а я к вам еще вернусь.